Глава вторая. «Остальное тебе уже известно, и грехи мои целиком, и скорбь моя наполовину, но не говори мне более о покаянии». Байрон. Народ кипит в монастыре, у врат святых и на дворе рабы боярские стоят, их копья медные горят, их шапки длинные кругом опушены густым бобром. За кушаком блестят у них ножны кинжалов дорогих, меж них стремянный молодой, за гриву правую рукой, держа боярского коня, стоит, по временам звеня, стремена бьются о бока, и стерт ногами седока в пыли малиновый чепрак. Весь в мыле серый аргамак мотает гривую густой, бьет землю жилистой ногой, грызет с досады удила. И пена легкая бела, чиста, как первый снег в полях, с железа падает на прах. Но вот обедня отошла, гудят, ревут колокола. Вот слышно пенье, из дверей мелькает длинный ряд свечей. Во след игумену отцу монахи сходят по крыльцу и прямо в трапезу идут. Там грозный суд, последний суд, произнесет Отец Святой над бедной грешной головой. Безмолвно трапеза была. К стене налево два стола и пышных кресел полукруг, изделье иноческих рук блистали тканью парчевой. В большие окна свет дневной, врываясь белой полосой, дробяся в искры по стеклу, играл на каменном полу. Резьбою мелкую стена была искусно убрана, и на двери в кружках золотых блистали образа святых. Тяжелый низкий потолок расписывал, как знал, как мог, усердный инок, жалкий труд, отнявший множество минут у Бога дум святых и дел, искусство, горестный удел. На мягких креслах пред столом сидел в бездействии немом боярин Орша. Иногда усы седые, борода, с игривым встретившись лучом, вдруг отливали серебром, и часто кудри старика от дуновенья ветерка приподымались слегка. Движением пасмурных очей нередко он искал дверей, и в нетерпении порой он по столу стучал рукой. В конце противном залы той, один в цепях к нему спиной, покрыт одеждою раба, стоял Арсений у столба. Но в молодом лице его вы не нашли б ни одного из чувств, которых смутный рой кружится, вьется над душой в час расставания с землей. Хотел ли он перед врагом предстать с бесчувственным челом, с холодной важностью лица и мстить хоть этим до конца? Или он невольно в этот миг глубокой мыслью постиг, что он в цепи существ давно, едва ли не лишнее звено? Задумчив он смотрел в окно на голубые небеса. Его манила их краса, и кудри легких облаков, небес серебряный покров, неслись свободно быстро там, кидая тени по холмам. И он увидел, у окна заботой резвую полна летала ласточка, то вниз, то вверх под каменный карниз кидалась с дивной быстротой и в щели пряталась сырой, то, взвившись на небо стрелой, тонула в пламенных лучах. И он вздохнул о прежних днях, когда он жил страстям чужой, с природой жизнью одной. Блеснули тусклые глаза, но это блеск был не слеза. Он улыбнулся, но жесток в его улыбке был упрек. И вдруг раздался звук шагов, невнятный говор голосов. Скрып отворяемых дверей они взошли. Толпа людей в высоких черных клобуках с свечами длинными в руках. С огбенной тягостью верик пред ними шел слепой старик, отец игумен. 40 лет уж он не знал, что Божий свет, Но ум его был юн, богат, как 40 лет тому назад. Он шел, склонясь на посох свой, и крест держал перед собой. И крест осыпан был кругом алмазами и жемчугом. И трость игумена была слоновой кости так бела, что лишь с седой его бродой могла равняться белизной. Перекрестясь, он важно сел, и пленника подвесть велел, и одного из чернецов позвал по имени. Суров и холоден был вид лица того святого чернеца. Потом игумен, наклонясь, сказал боярину, смеясь, 2 слова на ухо в ответ, на сей вопрос или совет кивнул боярин головой. И вот слепец махнул рукой. И понял данный знак монах, укор, готовый на устах, словами книжными убрал и так преступнику вещал. Безумный бренный сын земли, злой дух и страсти привели тебя медовую тропой к границе жизни сей земной. Грешил ты много, но из всех грехов страшней последний грех. Простить не может суд земной, но в небе есть судья иной. Он милосерд, ему теперь при нас дела свои, поверь. Арсений. Ты слушать исповедь мою сюда пришел. Благодарю. Не понимаю, что была у вас за мысль. Мои дела и без меня ты должен знать. А душу можно ли рассказать? И если б мог я эту грудь перед тобою развернуть, ты верно не прочел бы в ней, что я бессовестный злодей. Пусть монастырский ваш закон рукою Бога утвержден, но в этом сердце есть другой, ему не менее святой. Он оправдал меня. Один он сердце полный властелин. Когда б сквозь бедный мой наряд не проникал до сердца яд, тогда я был бы виноват. Но всех равно влечет судьба, и под одеждою раба, но полный жизнью молодой, я человек, как и другой. И ты, слепой старик, когда б ее небесный лик тебе явился хоть во сне, ты позавидовал бы мне». И в исступлении, может быть, решился б так же согрешить. И клятвы б грозные забыл, и перенесть бы счастлив был за слово, ласку или взор мое мученье, мой позор. Орша. Не поминай теперь об ней. Напрасно. У груди моей, хоть ныне поздно вижу я, согрелась, выросла змея. Но ты заплатишь мне теперь за хлеб и соль мою, поверь. За сердце ж дочери моей я заплачу тебе, злодей. Тебе найденыш без креста, презренный раб и сирота. Арсений. Ты прав, не знаю, где рожден, кто мой отец и жив ли он. Не знаю, люди говорят, что я тобой ребенком взят, и был я отдан с ранних пор под строгой иноков надзор, и вырос в тесных я стенах, душой дитя, судьбой монах. Никто не смел мне здесь сказать священных слов, отец и мать. Конечно, ты хотел, старик, чтоб я в обители отвык от этих сладостных имен. Напрасно. Звук их был рожден со мной. Я видел у других отчизну, дом, друзей, родных, а у себя не находил не только милых душ, могил. Но нынче сам я не хочу предать их имя палачу, и все, что славно было б в нем, облить и кровью и стыдом. Умру, как жил, твоим рабом. Нет, не грози, отец святой, чего бояться нам с тобой? Обоих нас могила ждет. Не все ли равно, что день, что год? Никто уж нам не господин. Ты в рай, я в ад, но путь один. С тех пор, как длится жизнь моя, 2 раза был свободен я. Последний ныне. В первый раз, когда я жил еще у вас, среди молитв и пыльных книг, пришло мне в мысли хоть на миг взглянуть на пышные поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. И в час ночной, в ужасный час, когда гроза пугала вас, когда, столпясь при алтаре, вы ниц лежали на земле, при блеске молний роковых я убежал из стен святых. Боязнь с одеждой кинул прочь, благословил их лад и ночь, забыл печали бытия, и бурю братом назвал я. Восторгом бешеным объят, с ней унестись я был бы рад. Глазами тучи я следил, рукою молнию ловил. О, старец, что средь этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы краткой, но живой, меж бурным сердцем и грозой? Игумен. На что нам знать твои мечты? Не для того пред нами ты. В другом ты ныне обвинен, и хочет истинный закон. Открой же нам друзей своих, убийц, разбойников ночных, которых страшные дела смывает кровь и кроет мгла, с которыми, забывший честь, ты мнил несчастную увесть. Арсений. Мне их назвать? Отец святой. Вот что умрет во мне, со мной. О нет, их тайну, не мою, я неизменно сохраню, пока земля в урочный час, как двух друзей, не примет нас. Пытай железом и огнем, я не признаюсь ни в чем, и если хоть минутный крик изменит мне, тогда, старик, я вырву слабый мой язык. Монах. Страшись упорствовать, глупец. К чему уж близок твой конец? Скорее тайну нам предай. За гробом есть и ад, и рай, и вечность в том или другом. Арсений. Послушай, я забылся сном вчера в темнице. Слышу вдруг я приближающийся звук, знакомый милый разговор, и будто вижу ясный взор, и, пробудясь во тьме скорей, ищу тех звуков, тех очей. Увы, они в груди моей, они на сердце, как печать, чтоб я не смел их забывать, и жгут его, и вновь живят, они мой рай, они мой ад. Для вспоминания об них жизнь ничего, а вечность — миг. Игумен. Богохулителю, держись, поди на землю, плачь, молись, прими святую в грудь боязнь, мечтанья злые, божья казнь, молись ему, Арсений, напрасный труд, не говори, что божий суд определяет мне конец, все люди, люди, мой отец, пускай умру, но смерть моя не продолжит их бытия. И дни грядущие мои им не присвоить, и в крови неправой казнью пролитой, в крови безумца молодой им разогреть не суждено, сердца увядшие давно. И гроб без камней и креста, как жизнь их ни была свята, не будет слабым их ногам ступенью новой к небесам, и тень несчастного, поверь, не отопрет им рая дверь. Меня могила не страшит, там, говорят, страдание спит в холодной вечной тишине. Но с жизнью жаль расстаться мне. Я молод, молод, знал ли ты? Чту, значит, молодость, мечты, или не знал, или забыл, как ненавидел и любил, как сердце билось оживей при виде солнца и полей, с высокой башни угловой, где воздух свеж и где порой, в глубокой трещине стены, дитя неведомой страны, прижавшись, голубь молодой, сидит испуганный грозой. Пускай теперь прекрасный свет тебе постыл, ты слеп, ты сед, и от желаний ты отвык. Что за нужда? Ты жил, старик, тебе есть в мире что забыть. Ты жил, я так же мог бы жить». Но тут игумен с места встал, речь нечестивую прервал, и, негодуя все вокруг, на гордый вид и гордый дух, столь непреклонный пред судьбой, шептались грозно меж собой, и слово «пытка» там и там вмиг пробежало по устам. Но узник был невозмутим, бесчувственно внимал он им. Так бурей брошен на песок, худой увязнувший челнок, лишенный весел и гребцов, недвижим ждет напор валов. Светает, в поле тишина, густой туман, как пелена, с посеребренную каймой клубится над Днепром рекой. И сквозь него высокий бор, рассыпанный по скату гор, безмолвно смотрится в реке, едва чернее вдалеке. И из-за тех густых лесов выходят стаи облаков, и из-за них огнем горя выходит красная заря. Блестят кресты монастыря, по длинным башням и стенам и по расписанным вратам прекрасный, чистый и живой, как счастье жизни молодой, играет луч ее золотой. Унылый звон колоколов созвал уж в храм святых отцов, уж дым кадил между столбов, велся струей и хор звучал, вдруг в церковь служка прибежал, отцу игумену шепнул, он что-то скоро, тот вздрогнул и молвил: «Где же казначей? Поди спроси его скорей, не затерял ли он ключей?» И казначей из алтаря пришел дрожа и говоря, что все ключи еще при нем, что не виновен он ни в чем. Засуетились черницы, забегали во все концы, и свод нередко повторял слова: «Бежал! Кто? Как бежал?» И в монастырскую тюрьму пошли один по одному, загадкой мучаясь простой, жильцы обители святой. Пришли, глядят, распелена решетка узкого окна. Во рву притоптанный песок хранил следы различных ног. Забытый на песке лежал стальной зазубренный кинжал и польский шелковый кушак, изорван, скручен кое-как, к ветвям березы под окном привязан крепким был узлом. Пошли прилежно по следам. Они вели к Днепру, и там могли заметить на мели рубец отчалившей ладьи. Вблизи на прутьях тростника лоскут того же кушака висел в воде одним концом, колеблем ранним ветерком. Бежал. Но кто ж ему помог? Конечно, люди, а не Бог. И где же он нашел друзей? Знать точно, он большой злодей, так, собираясь меж собой, твердили иноки порой. Глава третья. Это он, я теперь узнаю его. Я узнаю его по бледному челу. Байрон. Зима. Из глубины снегов встают чернее пни дерев, как призраки, склонясь челом над замерзающим Днепром. Глядится тусклый день в стекло прозрачных льдин и занесло овраги снегом. На заре лишь заяц крадется к норе и, прыгая назад вперед, свой след запутанный кладет. Да иногда во тьме ночной раздастся псов протяжный вой, когда голодный и худой обходит волк вокруг гумна. И если в поле тишина, то даже слышны издали его тяжелые шаги, и скрип, и щелканье зубов, и каждый вечер меж кустов 100 ярких глаз, как свечи в ряд, во мраке прыгают, блестят. Но вьюги зимней не страшась, однажды в раннее утро час боярин Орша дал приказ собраться челяди своей, точить ножи, седлать коней, и разнеслась везде молва, что беспокойная Литва с толпою дерзких воевод на землю русскую идет. От войска русского гонцы во все помчались и концы, зовут бояр и их людей на славный пир, на пир мечей. Садится Орша на коня, дал знак рукой гремя, звеня, средь вопля женщин и детей все повскакали на коней. И каждый знаменьем креста за ним проехал в врата. Лишь он, безмолвный, не крестясь, как бусурман, татарский князь, к своим приближе с воротам возвел глаза не к небесам. Возвел он их на терем тот, где прежде жил он без забот, где нынче ветер лишь живет, и где, качая изредка, дверь без ключа и без замка, как мать качает колыбель, поет гулливая метель. Умчался дали шумный бой, оставя след багровый свой, между поверженных коней, обломков, копий и мечей в то время всадник разъезжал. Чего-то мнилось он искал, то низко голову склоня до гривы черного коня, то вдруг привстав на стременах. Кто ж он? Не русский и не лях? Хоть платье польское на нем пестрело ярко серебром, хоть сабля польская звеня стучала по ребрам коня. Чела крутого смуглый цвет, глаза, в которых мрак и свет, в борьбе сменялись не раз, почти могли б уверить вас, что в нем кипела кровь татар. Он был не молод и не стар, но, рассмотрев его черты, не чуждой той красоты, невыразимой, но живой, которой блеск печальный свой, мысль неизменная дала, где все, что есть добра и зла, в душе прикованной к земле, отражено, как на стекле, вздохнувший всякой бы сказал, что жил он меньше, чем страдал. Среди долины был курган. Корнистый дуб, как великан, его пятою попирал и горделиво расстилал над ним по прихоти своей шатер чернеющих ветвей. Тут бой ужасный закипел, тут и затих. Громады тел, обезображенных мечом, пестрела на кургане том, и снег, окрашенный в крови, кое-где протаял до земли. Кора на дубе вековом была изрублена кругом, и кровь над ней видна была, как будто бы она текла из глубины сих новых ран. И всадник взъехал на курган, потом с коня он соскочил и так в раздумье говорил. «Вот место. Мертвый или живой? Он здесь. Вот дуб. К нему спиной, прижавшись, бешеный старик рубился. Видел я хоть миг, как окружен со всех сторон, с пятью рабами бился он. И дорого тебе, Литва, досталась эта голова. Здесь сквозь толпу издалека я видел, как его рука три раза с саблей поднялась и опустилась каждый раз, когда она являлась вновь, по ней ручьем бежала кровь. Четвертый взмах я долго ждал. Но с поля он не побежал, не мог бежать, хотя б желал. И вдруг он внемлет слабый стон, подходит, смотрит — это он. Главу, омытую в крови, боярин приподнял с земли и слабым голосом сказал: «И я узнал тебя, узнал. Ни время, ни чужой наряд не изменят зловещий взгляд, и это бледное чело, где преступление и зло печать оставили свою. Арсений, так я узнаю, хотя могилы на краю улыбку прежнюю твою и в ней шипящую змею. Я узнаю и голос твой, меж звуков стороны чужой, которыми ты, может быть, его желаешь изменить. Твой умысел постиг я весь. Я знаю, для чего ты здесь. Но верной родине моей не отверну теперь очей, хоть ты б желал, изменник лях, прочесть в них близкой смерти страх и сожаленье и печаль. Но знай, что жизни мне не жаль, а жаль лишь то, что час мой бил, покуда я не отомстил, что не могу поднять меча, что на руках моих с плеча, омытых кровью до локтей, злодеев родины моей, ни капли крови нет твоей. Старик, о прежнем позабудь, взгляни сюда, на эту грудь, она не в ранах, как твоя, но в ней живет тоска змея. Ты отомщен вполне давно, а кем и как, не все ли равно. Но лучше мне скажи, молю, где отыщу я дочь твою? От рук врагов земли твоей, их поцелуев и мечей, хоть сам теперь меж ними я ее спасти, я поклялся.
Скачи скорей в мой старый дом, там дочь моя. Ни ночь, ни днем, ни ест, ни спит, все ждет да ждет, покуда милый не придет. Спеши, уж близок мой конец. Теперь обиженный отец для вас лишь страшен, как мертвец.
Он дальше говорить хотел, но вдруг язык оцепенел. Он сделать знак хотел рукой, но пальцы сжались меж собой. Тень смерти мрачной полосой промчалась на его челе. Он обернул лицо к земле, вдруг протянулся, захрипел, и дух от тела отлетел. К нему Арсений подошел, и руки сжатые развел, и поднял голову с земли. Две яркие слезы текли из побелевших мутных глаз, с собой лишь светлый, как алмаз. Спокойны были все черты, исполнены той красоты, лишенной чувства и ума, таинственной, как смерть сама. И долго юноша над ним стоял раскаяньем томим, невольным мысли о былом, прощая, не прощен ни в чем. И на груди его потом он тихо распахнул кафтан, старинных и последних ран на ней кровавые следы велись, чернели, как бразды. Он руку к сердцу приложил, и трепет замиравших жил ему неясно возвестил, что в буйном сердце мертвеца кипели страсти до конца, что блеск печальный этих глаз гораздо прежде их погас. Уж время шло к закату дня, и сел Арсений на коня, стальные шпоры он в бока ему вонзил, и в два прыжка от места битвы роковой он был далеко. Пеленой, широкую за ним луга, тянулись яркие снега, при свете косвенных лучей сверкали тысячью огней. Пред ним стеной знакомый лес чернеет на краю небес. Под сень дерев въезжает он, все тихо, всюду мертвый сон. Лишь иногда с седого пня, послыша близкий храп коня, тяжелый ворон, царь степной, слетит и сядет на другой, свой кровожадный чистя клев, а сучья жесткие дерев. Лишь отдаленный вой волков, бегущих жадною толпой на место битвы роковой, терялся в тишине степей. Сыпучий иней в круг ветвей, берез и сосен над путем, прозрачным свившихся шатром, висел косматой бахромой. И часто шапкой или рукой, когда за них он задевал, прах серебристый осыпал его лицо, и быстро он скакал, в раздумье погружен. Измучил непривычный бег его коня, в глубокий снег он вязнет часто, труден путь. Как печь его дымится грудь, от нетерпенья седока в крови и пене все бока. Но близко, близко, вот и дом, на берегу Днепра крутом. Пред ним встает из-за горы, заборы, избы и дворы приветливо между собой теснятся пестрою толпой. Лишь дом боярский между них, как призрак, сумрачен и тих. Он въехал на широкий двор. Все пусто, будто глад иль мор недавно пировали в нем. Он слез с коня, идет пешком. Толпа играющих детей, испуганных огнем очей, одеждой чуждой пришлица и бледностью его лица, его встречает у крыльца и с криком убегает прочь. Он входит в дом. В покоях ночь, закрыты ставни, пол скрипит, пустая утварь дребезжит на старых полках, лишь порой широкой белой полосой, рисуясь на печи большой, проходит в трещину ставней холодный свет дневных лучей. И лестницу Арсений зрит сквозь сумрак. Он бежит, летит наверх по шатким ступеням. Вот свет блеснул его очам. Пред ним замерзшее окно. Оно давно растворено. Сугробом собрался большим снег, не растаявший под ним. Увы, знакомые места. Налево дверь, но заперта. Как кровью ржавчиной покрыт, большой замок на ней висит. И, вынув нож из кушака, он всунул в скважину замка и, затрещав, распался тот. И, тихо дверь толкнув вперед, он входит робкою стопой в светлицу девы молодой.